Уважаемые студенты специальности социальной коммуникации Полоцкого государственного университета, вашему вниманию предоставляется вторая лекция по дисциплине «Межкультурная коммуникация. История развития межкультурной коммуникации». На лекции рассмотрим следующие вопросы. Первый. Возникновение межкультурной коммуникации в США. Второй. Развитие межкультурной коммуникации в различных странах. Основные исследовательские подходы. Третий. Теории межкультурной коммуникации Эдварда Холла, Герарда Хофштеда, Эрика Хирша. И четвертый. Современные направления развития межкультурной коммуникации. Итак, возникновение межкультурной коммуникации в США. Исследования по межкультурной коммуникации впервые были начаты после Второй мировой войны в США. Общепризнанным основателем научной дисциплины межкультурная коммуникация считается Эдвард Твитчелл Холл. Междисциплинарные исследования и научные идеи антрополога Эдварда Холла, лингвиста Георга Трагера, их коллег-ученых различных гуманитарных направлений первоначально не назывались межкультурной коммуникации. Эти люди работали в Американском институте зарубежной службы. Проведенные ими в 1950-х годах в различных регионах мира полевые исследования заложили основу для последующего формирования нового научного направления. А очерченное ими здесь проблемное поле межкультурной коммуникации как гуманитарной науки позволило выявить точки пересечения между культурой и коммуникацией, сформировать парадигму межкультурной коммуникации как новой научной сферы. В 1954 году работа Эдварда Холла и Георга Трагера «Culture as Communication» – «Культура как коммуникация» положила начало развитию учебной дисциплины «Межкультурная коммуникация». В этой книге, по данным Александра Петровича Садухина, впервые был введен термин «межкультурная коммуникация». В целом, научная парадигма межкультурной коммуникации получила обоснование в 1959 году в книге «The Silent Language» – «Безмолвный язык». Здесь Эдвард Холл впервые акцентировал специфику и значимость невербальной коммуникации в межкультурном общении. Он выделил предметы, определил задачи и цели, предложил методы исследования проблем межкультурной коммуникации, английский термин «intercultural communication». С 1960-х годов в американских вузах стала преподаваться учебная дисциплина «межкультурная коммуникация». В 1948 году с целью пропаганды американского образа жизни правительство США издало акт об информационном и образовательном обмене с другими народами и государствами. Этот акт известен в межкультурной коммуникации как закон Смита-Мунта. Это два разных человека. Закон утвердил необходимость внешней информационно-просветительской и пропагандистской деятельности, целенаправленного обмена информацией в различных сферах жизнедеятельности американцев с людьми всего мира. Деятельность первых в мире информационных агентств Associated Press, основана в 1846 году в США, Нью-Йорк, Reuters, основана в 1851 году в Великобритании, Лондон, и других первых информационных агентств приходится еще на середину XIX века. Первоначально в США и в других странах мира информационная деятельность агентств не носила ярко выраженного пропагандистского характера. Она ограничивалась распространением актуальной, жизненно важной для людей информации, а зона охваченного информационного влияния формировалась стихийно. В 1953 году было учреждено информационное агентство США, USIA, как федеральное ведомство распространения информации о США за рубежом. Оно изначально предусматривало разработку информационных программ, пропаганду, информационное воздействие на общественное мнение за рубежом. 1999 году информационное агентство США было закрыто, а его функции стало выполнять правительственное информационное агентство Совет управляющих по вопросам вещания. То есть зона внешнего информационного влияния уже формировалась не стихийно, а была четко очерченной и контролируемой. С 1961 года в Америке стали появляться корпуса мира, которые на уровне общественной дипломатии расширяли межкультурные контакты американцев с другими народами. С гуманитарной миссией волонтеры посещали разные страны, сталкиваясь с непониманием и различного рода конфликтами межкультурного общения. Эта деятельность американцев была одновременно информационной и гуманитарной. Она не только выявляла многочисленные проблемы взаимопонимания между людьми разных культурных традиций, в том числе языковых, а подтверждала на практике важность разработки научной теории межкультурной коммуникации. Таким образом, развитие межкультурной коммуникации в США не ограничилось чисто научной или образовательной сферами, было в функциональном плане многоаспектным и прагматичным. Научная теория формировалась параллельно с американскими государственными программами расширения зоны информационного влияния на мировую общественность в области международных отношений, общественной дипломатии и другими программами. Перейдем к вопросу развития межкультурной коммуникации в различных странах. Широко известными американскими исследователями, внесшими большой вклад в теорию межкультурной коммуникации, в 20 веке были Эдвард Холл, Георг Трагер, один из основоположников паралингвистики, Клайд Клакхолм, антрополог, исследователь культурных паттернов или моделей, шаблонов, стереотипов поведения индейцев Наваха, Эрик Хирш, разработчик теории культурной грамотности, Гарри Триандис, исследователь проблем социального поведения, коллективизма, индивидуализма, межкультурной психологии, а также другие американские ученые. Однако отметим, что на становление непосредственно научной парадигмы межкультурной коммуникации самого Эдварда Холла оказали интеллектуальное влияние ученые различных стран мира, такие как немецко-американский антрополог Франц Боас, один из основоположников культурной антропологии, автор методологического принципа культурного релятивизма, то есть отказ от оценок «высокие и низкие» при сравнительном анализе культур, ориентация на значимость разнообразия, на понимание своеобразия культурных ценностей, а также австрийский основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, Эдвард Сипир, американский основоположник гипотезы лингвистической относительности. Ее сущность в том, что структура языка влияет на мировосприятие его носителей и ограничивает познавательные процессы. Представительница американской культурной антропологии Рут Фултон Бенедикт, американский лингвист Бенджамин Ли Уорф, немецкий социолог, философ Эрих Фромм, американский неофрейдист Гарри Стек Сулливан и лингвист Георг Трагер. В свою очередь, научные идеи Эдварда Холла сблизили его с канадским теоретиком Маршалом Маклюином, с представительницей американской этнопсихологической школы Маргарет Мид, американским юристом и социологом Дэвидом Рисманом, а также другими учеными. В европейских странах, а также в Японии, России и других государствах мира, научный интерес к межкультурной коммуникации стал возрастать примерно с 1970-х годов. Причем объектом исследования, как правило, первоначально выступала сфера двусторонних межкультурных контактов – американо-японские, русско-американские и тому подобные. Например, в 1975 году американский исследователь межличностной коммуникации в деловой сфере Дин Бенлут опубликовал в Токио книгу о стилях общения американцев с японцами в сферах общественных и личных интересов. Это дало толчок к развитию межкультурной коммуникации в Японии. Здесь во второй половине XX века значительно расширились деловые и научные контакты со странами Запада, а одновременно выявились наиболее яркие культурные различия между народами в процессе межличностного общения. В России проблематику общения русских и американцев исследовали Анна Валентиновна Павловская. В 1998 году вышла в свет ее книга «Россия и Америка. Проблемы общения культур. Россия глазами американцев». Исследования проводились в 1850-80-е годы. Ксения Михайловна Шелихина, российский исследователь коммуникативной культуры русских и американцев. В 1999 году появилась ее книга «Вербальные способы модификации поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника в российской и американской коммуникативных культурах». Ольга Аркадьевна Леонтович, ее книга «Русские и американцы. Парадоксы межкультурного общения» вышла в 2002 году, а также другие российские ученые. В Европе в XX веке особую популярность приобрели межкультурные исследования нидерландского социолога Герарда Хендрика Хофштеде, автора типологии культурных измерений. О них мы еще поговорим позже. Рассмотрим основные исследовательские подходы межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация возникла сравнительно недавно как междисциплинарное научное направление, в котором синтезированы теории социологии, лингвистики, антропологии, психологии, культурологии, а также теории информации и коммуникации. Методики данных научных направлений часто лежат в основе исследований коммуникационных взаимодействий между представителями разных культур и стран. В современной теории межкультурной коммуникации исследователи применяют различные подходы. Среди основных выделим следующие. Обществоведческий или культуроведческий, сравнительный межкультурный анализ и интерпретативно-критический. Обществоведческий или культуроведческий подход заключается в описании особых устоявшихся традиций, ценностей, правил поведения, моделей коммуникации представителей разных культур. Например, сюда можно отнести исследование культурных паттернов индейцев Наваха, Клайда Клакхона, антропологические исследования Рут Бенедикт, описание стиля общения японцев с американцами Дина Бенлунда и другие. Сравнительный межкультурный анализ. В его основе лежит сопоставление различных культурных традиций и норм. Например, типология культурных измерений Герарда Хофштеда, отдельные исследования Франца Боаса. Интерпретативно-критический. Включает выявление парадоксальных явлений межкультурной коммуникации, их интерпретацию, объяснение причин и сущности межкультурных конфликтов, разработку и прогнозирование путей эффективной межкультурной коммуникации. К примеру, исследование проблем межкультурного общения русских и американцев Ольги Аркадьевны Леонтович. Перейдем к следующему вопросу – теории межкультурной коммуникации. И начнем с концепции Эдварда Твитчелла Холла, американского антрополога, основателя проксемики. Английское слово «proximity» означает «близость» или «пространственно-временную близость», «схожесть». Термин «проксемика» для анализа пространственной организации социальной коммуникации ввел Эдвард Холл. Он же обосновал важность пространственно-временных характеристик в процессе межкультурной коммуникации – в книге «The Silent Language» – «Безмолвный язык». Книга появилась в 1959 году. Представители разных культур по-разному воспринимают пространство и время или же структурируют свои пространственно-временные отношения по-разному, что выступает их культурным отличием. Проксемика – здесь приводим определение Садухина – это использование в процессе коммуникации пространственных отношений, выражающееся в отделении личной территории, персонализации места и объекта общения, которое становится собственностью человека или же группы индивидов. Эдвард Холл выделил 4 пространственных зоны, которые важны для каждого человека, но в разных культурах они отличаются между собой. Это интимное, личное, социальная и публичная зоны. Проксемика сегодня – это научное направление, в котором исследуются пространственно-временные отношения в системе культуры и в межкультурной коммуникации. Это раздел социальной психологии и семиотики, изучающий знаковую пространственно-временную коммуникацию, пространственно-временные системы общения. В книгах Эдварда Холла «The Hidden Dimension» – «Скрытое измерение», 1966 год, «Beyond Culture» или «По ту сторону культуры», 1976 год, «The Dance of Life» – «Танец жизни», 1983 год, представлена теория высоко- и низкоконтекстуальных культур, которая расширяет рассмотренные Холлом пространственные и временные показатели социокультурной коммуникации до восприятия контекста культур в целом. К проксемике и хронимике мы вернемся еще в лекции 4 «Виды и формы межкультурной коммуникации», рассматривая формы невербальной коммуникации. Остановимся на временных показателях коммуникации, разделении культур на монохромные и полихромные. Мы не всегда задумываемся над тем, как мы или же другие люди воспринимают время. Существует ли время вне пространства? И какой может быть наша деятельность во времени? Организованная и отраженная во временных показателях коммуникационная деятельность людей в соответствии с теорией Эдварда Холла может быть монохронической или полихронической. Одновременно с этими в русском языке употребляются термины монохронная и полихронная, что допустимо. Монохронность коммуникационной системы означает линейность, последовательность проводимых событий, то есть одна вещь в единицу времени. Полихронность системы предполагает синхронную организацию событий, то есть много всего в единицу времени. Монохронное восприятие времени – это представление времени в виде прямой линии или пути, который разделен на прошлое, настоящее и будущее. В монохронных культурах люди овеществляют время. Его можно тратить, экономить, терять, растягивать, ускорять и тому подобное. То есть время выступает как важный фактор, поддерживающий организационный порядок человеческой жизни. Монохронный человек, ответственный и пунктуальный, не будет делать несколько дел сразу, а строго все в свое время. Он не любит, когда его перебивают или отвлекают, концентрируется на определенном деле, как самом важном. Сделав одно, переходит к следующему. К монохронным культурам относятся немецкая, американская, а также скандинавские культуры. Полихронное восприятие времени – это точка сплетения многих проблем, это центр системы. Полихронный человек – динамичный и общительный, не придает большого значения распорядку дня и пунктуальности. Он может делать несколько дел одновременно, легко отвлекается и без проблем возвращается к работе снова. Для такого человека общение и межличностные отношения играют значительно большую роль, чем какие-либо договоренности или планы. В полихронных культурах народов Латинской Америки, Ближнего Востока, Средиземноморья, России. Люди больше интересуются личными делами и склонны поддерживать длительные дружественные межличностные контакты. Каждой культуре характерно свое понимание времени как показателя темпа, ритма, жизни. Выше представленные две модели времени называют также сквозной, монохроматическая временная линия и включенной полихроматическая модель. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Эдварда Холла – это, можно сказать, информационно-коммуникативная типология культурных пространств, основным параметром оценки которых выступает степень информированности людей в разных культурах. Она же и создает специфику культурного контента или культурного содержания. степень информированности людей одной культуры повышают плотность социальных связей и скорость обмена информацией между коммуникантами социокультурной сети. То есть, чем больше люди общаются между собой в межличностной коммуникации, тем лучше они понимают друг друга. Без слов, на уровне невербальной коммуникации, тем более высокой будет степень их информированности. Давайте не путать понятия «контент» и «контекст». Контекст – это информационная среда, окружающая то или иное культурное явление, событие. Культуры различаются собственным чтением контекста. Культуры можно исследовать в различных ракурсах и под различными углами зрения, которые как раз и определяют контекст исследования. Например, белорусскую культуру, она имеет собственный контент, как отличное от русской, украинской и других культур содержание. Можно исследовать в контексте истории мировой культуры. Эдвард Холл предложил все культуры рассматривать по признаку слабой или сильной контекстуальной зависимости. Сильная зависимость формирует плотную информационную сеть высококонтекстуальной культуры. Слабая зависимость – свободная информационная сеть с малыми по информационному объему коммуникационными контактами в низкоконтекстуальных культурах. Высокий контекст культуры характеризуется высокой степенью информированности, тесными неформальными контактами между представителями одной культуры, одинаковой их реакцией на внешнюю информацию или внешнее воздействие, предсказуемостью, когда все понятно без слов. Низкий контекст культуры характеризуется низкой степенью информированности из-за неплотных и редких социальных связей людей. Слова в данном культурном пространстве несут всю значимую информацию. Наблюдается жесткое разграничение межличностных и деловых контактов. Что характеризует представителей высококонтекстуальных культур? Невыраженная скрытая манера речи, многозначительность пауз, в которых много, и многомерная трактовка слов. Важная роль невербального общения – умение говорить без слов или глазами, избыточность информации и достаточность фоновых знаний, скрытое выражение недовольства результатами общения. К таким культурам Эдвард Холл отнес французскую, испанскую, итальянскую, японскую, русскую, а также культуры народов Ближнего Востока. Что характерно для представителей низкоконтекстуальных культур? Прямая выразительная манера речи, малая значимость невербального общения, четкая оценка всех обсуждаемых тем и вопросов, отсутствие недосказанности, невысказанное словами оценивается как низкая информированность или недостаток компетентности человека, открытое выражение недовольства. Представителям низкоконтекстуальных культур Эдвард Холл отнес немцев, американцев, жителей Швейцарии, скандинавских и других североевропейских стран. Заметим, что деление культурных пространств на высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные нельзя рассматривать с точки зрения «хорошо это или плохо». Это всего лишь сформировавшаяся культурная традиция того или иного народа в информационно-коммуникативной сфере деятельности. А теперь рассмотрим типологию культурных измерений Герарда Хофштеда. Герард Хендрик Хофштеде, родился он в 1928 году, нидерландский социолог, антрополог, культуролог, предложивший 6 измерений культуры. Эта теория впервые была изложена в 1980 году в книге «Cultures Consequences» – «Культурные последствия». А в новом доработанном виде или же во второй редакции книга вышла уже в 2001 году. Теория Герарда Хофштеда базируется на результатах статистических исследований, проводимых с 1960-х годов среди сотрудников IBM различных стран мира. Изначально стран было 40, затем количество охваченных исследованиями государств постоянно увеличивалось. Первоначально Хофштадте использовал только 4 индексируемых параметра. Позже были добавлены еще 2 параметра для измерения ментальных программ представителей разных культур. Под ментальной программой подразумевается сформировавшийся образ мысли, менталитет, определенные нормы поведения, ощущений, действий, которые закрепляются в сознании и подсознании человека в результате его воспитания, образования, социализации и инкультурации в конкретной социокультурной среде. Показатели или индексируемые параметры культурных измерений Хофштадте следующие. Дистанция власти от низкой до высокой, индивидуализм или коллективизм, мускулинность или феминность, избегание неопределенности от сильной до слабой. 5-й параметр – стратегическое мышление, краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее. 6-й параметр – потворство желаниям или сдержанность. Рассмотрим эти параметры культуры. Первый – дистанция власти, показатель неравномерного распределения власти или властных отношений в обществе и степень готовности общества принять это как норму. Способ распределения власти определяется поведением людей, находящихся у власти, а не их подчиненными. Культуры с высокой дистанцией власти характеризуют наличие коммуникационного барьера во взаимоотношениях власти и подчиненных. Авторитарность и жесткий стиль руководства, строгая иерархичность, централизация власти, большая численность персонала в сфере контроля за исполнением распоряжений, соблюдение дистанции в отношениях между людьми различных социальных слоев. Власть – это избранные, отличающиеся от простых смертных. Например, Хофштадте такой считает турецкую культуру. Культуры с низкой дистанцией власти характеризуют отсутствие коммуникационного барьера между властью и подчиненными, равенство в отношениях и консультативный стиль общения, коллегиальность в принятии важных решений. Критика и противодействие подчиненных считаются нормой. Например, это немецкая культура у Хофштадте. 2-й параметр – индивидуализм или коллективизм. Это показатель приоритета для основной части людей индивидуальной независимости, либо же коллективных ценностей и социальных связей. Индивидуалистские культуры – Германия, США, Австрия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия – живут по принципу «мой дом, моя крепость». Здесь каждый заботится о себе и своей семье, а общественные связи между людьми считаются менее важными. Преданность человека к коллективу низкая. Важна цель, а не соблюдение хороших взаимоотношений. Соревнованию и конкуренции отдаются предпочтения перед кооперацией и сотрудничеством. Строго соблюдается право личной собственности, частного мнения, самостоятельного принятия решения. Коллективистские культуры – а это страны Южной Европы и Латинской Америки, азиатские и африканские, характеризует приоритет групповых ценностей над индивидуальными. Группа защищает человека и требует от него преданности. Связи вне группы здесь не приветствуются. Человек становится зависимым от группы. Как правило, это общество с жесткой социальной структурой, где соблюдается иерархичность, а также деление на своих и чужих. Семьи объединяют несколько поколений. Дети, родители, бабушки и дедушки – все живут вместе. Поддерживаются ценности, которые разделяют все, а групповое мнение имеет наибольший авторитет. Маскулинность или феминность – показатель преобладания мужских или женских черт в национальном характере и соответствующие им социальные роли, предопределенные культурой. В мужских культурах, а это Австрия, Великобритания, Ирландия, Германия, Греция, Венесуэла, Италия, Мексика, Швейцария, Япония, ценятся тщеславие, амбициозность, решительность, выносливость, напористость, сильный характер борца, стремление к успеху и высокому благосостоянию. Мужским культурам характерны агрессивность и дух соперничества. В женских культурах – Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швеция, Чили – преобладают сострадание, стремление к пониманию, сотрудничеству, компромиссу, забота об окружающих и взаимная зависимость, значимость личных взаимоотношений, эмоциональность и чувственность. Четвертый параметр – избегание неопределенности. Это параметр допустимых отклонений от установленных в социуме норм и ценностей. Реакция представителей культуры на возможную угрозу – опасность в неопределенной ситуации. По стратегиям преодоления неопределенных или опасных ситуаций Хофштеде разделил все культуры на два типа – с высоким и с низким уровнем избегания неопределенности. В культурах с высоким уровнем избегания неопределенности люди мало склонны к риску, не приемлют любое отклонение от нормы, поэтому очень беспокойны в социальном плане, всячески пытаются обезопасить себя и различными способами – охрана, правила, законы, инструкции, создать устойчивые условия жизни. Они предпочитают четкие действия. Это у Хофштеде Германия, Бельгия, Греция, Перу, Франция, Япония и другие страны. В культурах с низким уровнем избегания неопределенности люди склонны к риску. Они полагаются только на себя, не на общественные нормы и мнения. У них более низкий уровень стрессов и страхов, чаще недовольны чрезмерной упорядоченностью жизни, избытком правил и инструкций, поэтому прибегают к ним только в крайних случаях. Хорошо чувствуют себя в неординарных ситуациях, когда больше возможностей для творчества, для поиска новых идей при решении существующих проблем. Они ценят инициативу, толерантны, терпимы к необычному, непонятному. Это Дания, Швеция, Норвегия, Ирландия, Нидерланды, Финляндия, США, Индия и другие страны. Пятый показатель – стратегическое мышление. Краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее. Для культур с долгосрочной ориентацией на будущее характерны стремление к постановке цели, планирование стратегических задач для ее достижения, четкая разработка долгосрочных планов и упорство в их выполнении. Например, это современные культуры Юго-Восточной Азии. Представители культур с краткосрочной ориентацией на будущее, как правило, довольствуются сегодняшним днем, привержены своим традициям, озабочены решением насущных социальных проблем и не заглядывают далеко в будущее. Это сегодня страны Европы. Шестой показатель – потворство желаниям или сдержанность. Этот показатель характеризует общественные нормы, допускающие или запрещающие относительно свободное удовлетворение естественных человеческих желаний, связанных с удовольствиями и наслаждениями. Для культур могут быть характерны установка на удовлетворение сиюминутных потребностей и желаний людей, то есть потворство желаниям. Или же сдержанность может выступать значимой общественной ценностью, поэтому строгие правила не поощряют, а жестко регламентируют социальные нормы и правила удовлетворения личных желаний. А теперь перейдем к теории культурной грамотности Эрика Хирша. Американский педагог, писатель, литературный критик, почетный профессор Университета Вирджинии Эрик Дональд Хирш известен в межкультурной коммуникации как автор теории культурной грамотности. Он основал в 1986 году в Вирджинии фонд фундаментальных знаний и был его первым президентом. Основные педагогические идеи Хирша изложены в работах «Культурная грамотность. Что каждый американец должен знать?» Книга издана в 1987 году. «Школы, которые нам нужны» – 1996 год. «Дефицит знаний» – 2006 год. «Создание американцев» – 2009 год и другие. Эрик Хирш пропагандирует мультикультуралистские идеи, такие как: для всех детей в Америке должны быть созданы равные возможности получения образования. Нельзя ориентироваться на образовательное неравенство. Важно не только научить ребенка читать, но и понимать. Школа не должна превращать детей в средство для проведения исследовательских программ. В образовании нужно придерживаться основных идеалов, которые являются незыблемыми для Соединенных Штатов Америки. Рассмотрим сущность теории культурной грамотности Эрика Хирша. Автор ее разработал для межкультурной коммуникации носителей английского языка с представителями иных языковых культур. Для успешного овладения чужим языком человеку необходимо не только изучать язык, лексику и синтаксис, но и знать культурные символы, правильно понимать смысл текстов этой культуры, ее ценностные установки, психологические особенности, социальные традиции. То есть необходим определенный объем знаний о партнерах по коммуникации. Эффективная межкультурная коммуникация выстраивается на общих фоновых знаниях, background knowledge коммуникантов. Культурная грамотность, culture literacy, понятие ввел Эрих Хирш, динамичный компонент межкультурной компетенции, требующий постоянного пополнения текущей информации. Культурная грамотность создает дух коммунальной кооперации, где коммуникативные знания выступают инструментом познания и формируют межкультурную компетентность. Межкультурные коммуникации выделяют виды компетенций – языковая, культурная, коммуникативная. Между ними должна устанавливаться пропорциональная зависимость. В случае же ее отсутствия или асимметрии возникает непонимание между людьми разных культур. Компетенции формируются в коммуникации. Вне коммуникации их просто не существует. Именно в конкретных актах коммуникации или коммуникативных ситуациях выявляется тот или иной уровень компетенций, культурной грамотности человека. Наши культурные различия проявляются только в процессе коммуникационной деятельности. Иначе говоря, человек, он же коммуникант, может даже не осознавать свои ошибки, своей некомпетентности, которая может проявляться как в языковой, так и культурной или коммуникативной сферах деятельности. Для человека, который осваивает чужое культурное пространство, важны системные знания о языке, культуре, коммуникации, то есть значимыми выступает освоение специфики дискурса конкретного лингвокультурного сообщества. В таком контексте Эрик Хирш выделяет следующие уровни межкультурной компетенции. Первый – необходимый для выживания. Второй – достаточный для вхождения в чужую культуру. Третий – обеспечивающий полноценное существование в новой культуре, ее присвоение – это инкультурация. Четвертый – позволяющий полностью реализовать идентичность языковой личности. А теперь рассмотрим современные направления развития межкультурной коммуникации. Становление межкультурной коммуникации – как самостоятельного научного направления произошло еще в начале 1970-х годов. В 90-х годах проблематика межкультурных коммуникаций стала исследоваться в постсоветском научном пространстве. С распадом Советского Союза на отдельные суверенные государства для каждой бывшей социалистической республики актуальным стал вопрос дальнейшей геополитической ориентации. Для белорусов в это время открылись западные границы, наблюдалась активизация межкультурных контактов как на микроуровне межличностного общения, так и на макроуровне обмен делегациями и налаживание тесных межкультурных контактов между городами, организациями, различными социокультурными структурами, творческими коллективами. В целом рубеж 20-21 века для всех стран мира характеризовался обострением межкультурных противоречий, причиной которых ученые называли новые информационно-коммуникативные технологии, глобальную интернет-сеть, способствующую глобализации, культурной, экономической, политической, научной, образовательной. То есть в процессе усиливающегося темпа межкультурных контактов стали ярко выявляться культурные различия между народами, Они провоцировали межкультурные конфликты. В постсоветской науке первыми на проблематику межкультурной коммуникации обратили внимание лингвисты, специалисты по изучению иностранных языков. Их труды легли в основу лингвокультурологии или культурной лингвистики, как отрасли языкознания, изучающие отношения между языком и культурой, культурными концептами. Лингвокультурология сегодня – это научное направление, занимающееся исследованием языка и культуры в их синхронном взаимодействии. В западноевропейской науке кросс-культурные междисциплинарные исследования, заложившие основу межкультурной коммуникации, еще во второй половине XX века параллельно сформировали этнопсихологию и кросс-культурную психологию, этнолингвистику, этнопсихолингвистику и другие научные направления, которые сегодня активно развиваются благодаря междисциплинарным исследованиям межкультурной коммуникации. Отметим наиболее ярких, на наш взгляд, представителей этих направлений. В лингвокультурологии это Сергей Григорьевич Воркачев, Светлана Григорьевна Терминасова, Марина Владимировна Пименова и другие. В этнопсихологии и кросс-культурной психологии Филипп Зимбардо, итальянец по происхождению, профессор Стэнфордского университета. Дэвид Мацумото, японец по происхождению, директор лаборатории исследований культуры и эмоций Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Российский профессор Татьяна Гавриловна Стефаненко и другие. В социальной культурологии это Борис Сергеевич Ерасов. Также многие другие ученые, занимающиеся проблемами межкультурной коммуникации. К практическому занятию по теориям межкультурной коммуникации предлагаю следующие темы презентаций и рефератов. Первая – теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Эдварда Холла. Вторая – параметры культурных измерений Герарда Хофштеде. Третья – теория культурной грамотности Эрика Хирша. А также студентам предлагается задание для самостоятельной работы. Познакомьтесь с сущностью следующих теорий. Адаптации, координированного управления и теории правил, риторической теории, конструктивистской теории, теории социальных категорий и обстоятельств, теории конфликтов. Можете опираться на методическое пособие Фальковой «Межкультурная коммуникация в основных понятиях и определениях». Подготовьтесь также к блиц-опросу по истории становления межкультурной коммуникации. Попробуйте сейчас ответить на следующие контрольные вопросы. Где и когда возникла межкультурная коммуникация как научное направление? Кто ввел понятие межкультурная коммуникация? Третий вопрос. Какие подходы в исследовании межкультурной коммуникации вы знаете? Кто автор теории высоко- и низкоконтекстуальных культур? В чем сущность монохронического и полихронического времени Эдварда Холла? Что характерно для высококонтекстуальных культур Эдварда Холла? Охарактеризуйте низкоконтекстуальные культуры Эдварда Холла. Кто автор теории культурной грамотности? Девятый вопрос. Назовите 6 параметров культурных измерений Герарда Хофштеде. Назовите 4 уровня межкультурной компетенции Эрика Хирша. Какие 3 вида компетенций выделил Эрик Хирш в межкультурной коммуникации? Какие современные направления межкультурной коммуникации вы знаете? В заключение предлагаю для самостоятельной работы студентам по этой теме следующую литературу. Спасибо за внимание.